«Взаимный интерес». Изучаем события и явления с разных точек зрения.
12 апреля отмечают День космонавтики. Праздник – символ, показывающий безграничность человеческой мысли и прогресса. Абхазия имеет непосредственное отношение к этой дате. Сухумский научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии в обстановке особой секретности принимал участие в развитии космических технологий. Именно его питомцев впервые в СССР отправили на биоспутниках в космос. О том, как абхазские ученые взаимодействовали в космических исследованиях и программах с российскими институтами, какие перспективы по сотрудничеству в этом направлении есть сегодня. Об этом поговорим с Альдоной Салакая, заведующей научно-приматологическим музеем НИИПИТа. Здравствуйте, Альдона.
Здравствуйте.
Альдона, как начались вот эти отношения, как складывалась вот эта работа, когда из разных республик тогда Советского Союза ученые как-то вот объединились для того, чтобы продвигать, скажем так, космические технологии.
И космическую биологию.
Биологию, скажем так.
Так как мы являлись старейшим приматологическим и исследовательским центром, безусловно, единственным в Советском Союзе и крупнейшим в мире, подчеркиваем, а все новшества, которые были к 80-му году, в 80-е годы мы будем говорить о них, то это все самое передовое было здесь, в Сухуми, так как наш институт непосредственно подчинялся Академии наук СССР, как я подчеркиваю, говорю, старейший, крупнейший приматологический центр мира. Но 80-е годы – это вообще время расцвета нашего института, и деятельность его была обширна во всех направлениях научных. Все передовые научные технологии, радиобиология, космическая биология, все, конечно, проекты были здесь, по Союзу, именно здесь, в нашем центре. И, конечно, не обошлось без космической биологии.
Ну, напомню, что к тому времени уже был совершен первый полет в космос Юрия Гагарина, вот эта дата как раз историческая.
Конечно.
Да, но технологии и, скажем так, наука, связанная с космосом, она не стала на месте и развивалась. Вот тогда уже подключился наш институт.
Да, потому что после возвращения космонавтов состояние их здоровья требовало еще много вот проектов, много экспериментов. Возникало очень много вопросов о реабилитации наших космонавтов. Поэтому до этого в космос летали, как мы знаем, собаки. До полета Терешковой работали с приматами, но космос не отправлялись, здесь на Земле проекты были с приматами. Но первый, конечно, мы должны подчеркнуть и сказать об этом, что мы не были в этом плане передовыми для того времени. Первыми приматов отправили в космос все-таки американцы. В этом плане они нас опередили, хотя очень много перенимали из нашего опыта тоже. Почему-то этот проект был очень засекречен, когда работали здесь в Сухуми, занималась лаборатория физиологии, на ее базе космическая биология. Ныне здравствующая и возглавляющая нашу лабораторию физиологии Чокуан Арсеновна, она непосредственно работала все эти годы в этом проекте. И, конечно, одним из самых ведущих специалистов только в нашем институте является ныне, конечно, она. И наш институт работал, как я сказала, даже с конца 70-х годов над этим. Но в космос полетели. Первый проект был в 83-м году, в 1983 году, с Абреком и с Бионом. А все наши космонавты, как мы их называем, приматы, наши питомцы, они все...
Простите, «Бион» называлась, да?
Да, программа «Бион». Она первая программа «Бион-6» называлась, где вот Абрек и Верны полетели первые в космос. А получали они свои имена по, конечно, в алфавитном порядке, но очень интересный тоже момент, и я вот читая и работая над этой проблемой, выяснила, что, оказывается, объявили конкурс в детских садах города Мирный. И вот это название в алфавитном порядке называли «малыши». Дети космонавтов называли наших питомцев. Но вернемся в Сухум, начался этот проект. Отбирали, конечно, с рождением самых сильных и крупных. Могло быть, знаете, в команде космонавтов несколько десятков обезьян. В основном это макаки, не в основном, а это были только макаки-резусы. Но они, скажем так, на среднем звене обезьян находятся. Uh-huh. Но по весу подходили, чтобы быть кто-то. Человекообразные к людям, и их называют практически лабораторным двойником человека. Но, как вы понимаете, человекообразные – это крупные приматы, которые весят больше человека. Поэтому в космос их отправлять было нереально и невозможно. Одна проблема. Вторая – они были уже занесены в Международную Красную книгу, и поэтому отбирать их для того, чтобы отправлять в космос, тоже было уже очень сложно и очень проблематично, и затратно даже для нашего института, который вот имел очень большие финансы, и вот был единственный из Академии наук СССР, финансирование шло. Ну и в итоге становились нам на Езусах. По своим физиологическим данным, они были схожи нам и в весовой категории, которая устраивала вот именно космонавтов.
То есть это было самое подходящее?
Да, вот макаки-резусы. Вот, да. Они в среднем достигают 5-6 килограмм, а бывают и больше, конечно, но отбирали, как я сказала, самых вот лучших и здоровых. И так две пары попадали, непосредственно, значит, с рождения их наблюдали, но непосредственно здесь работали для полета в космос каждый день в течение 2-3 месяцев.
Работали. Как их готовили? Там специальная какая-то была физическая обучали. Программа?
Да, и физическая программа. Вживляли электроды уже здесь им прямо вот в голову, а и так отправляли уже практически готовыми в Москву, оттуда с космодрома Плесецк. Да, их обучали, потому что они сидят в специальном кресле, будут сидеть в небольшом пространстве, капсула сама небольшая, по сути, которая отправляется в космос. Их нужно было приучить к тому, чтобы нужно нажимать определенные кнопки. За это они получали поощрение в виде сока. Вот была трубочка, которую, вот, нажимая на определенные вот упражнения, задания, дела, получал поощрение. И они получали вот сок. Затем пищу, как они же должны, это были многосуточные полеты. Первый 5-7, а потом двухнедельным был эксперимент. И они должны были все это вот выдержать, сидя в этом кресле. И поэтому все это обучали их здесь. Ну, весьма удачно здесь все эти эксперименты, все эти работы проходили у нас и готовы к полету. Первый полет был очень удачный, был 5-суточный полет. Он удачно возвращались и даже в Сухумском питомнике возвращались и давали после этого свое потомство здесь.
То есть на здоровье как-то негативно не сказывалось?
Наших приматов негативно не сказывалось. Ну и вопрос, почему в паре, то есть обязательно в паре. Вообще стрессоустойчивые считаются вот приматы, но все-таки они как дети. Для того, чтобы в такой некомфортной для себя обстановке не погибли от стресса. Вот, отправлялись обязательно две пары обезьян, но каждая в своей капсуле, в своем кресле, но вот впереди вот открытые, они видели друг друга и, можно сказать, даже и общались друг с другом. Поэтому для них это менее вот стресс проходил так.
Вот если говорить об исследованиях, ну вот, вот приматы, резусы, их наблюдали, вот что именно исследовали, что выходило, скажем так, какие выводы делали ученые, то есть какие задачи они им ставили, да, и как они выполнялись.
Да.
И что было самое сложное, возможно, вот, добиться?
Да, потому что физиологические вот какие изменения происходили вот через электроды, вживляемые им, вот энцефалограмма, вот мы делаем здесь, вот у себя, вот, а там прямо им вживлялось это вот в кожу и мозг, можно сказать. И поэтому радиограмма присылалась сюда на Землю. То есть любое изменение, любая нагрузка физическая, которая была у приматов, здесь на Земле фиксировалась сразу. То есть через камеры, через радиограммы все присылалось.
То есть этим занимался непосредственно институт?
Нет,
или там уже?
Нет, это уже все. Да, это в институте космоса. И там вот наблюдалось над этим и с московскими учеными, ну, с советскими учеными.
А как строил вот эта взаимная работа, да, вот эта связь между нашими учеными и вот центральными институтами, скажем так, приезжали сюда, уезжали туда. Тогда вот все-таки не было интернета. Вот да. Как шло
взаимодействие? Непосредственно, институт имел международную славу научной базы и научных достижений не только в Советском Союзе. Сюда перенимали опыт, приезжали все европейцы, американцы, так как родоначальником вообще научных исследований в области приматов это были вот был Сухумский центр. И поэтому особенно после Второй мировой, после окончания Второй мировой войны в Европе открывалось очень много таких центров. Американцы очень с нами часто сотрудничали, и наши туда ездили. в области инфекционных заболеваний. И сюда приезжали очень на симпозиумы, на конференции. Поэтому для нас не было удивительным, что потом мы были единственные в Союзе такого ранга института. Поэтому для нас не было удивительным, что именно обратились в наш институт с этой проблематикой, если изучалось уже...
Вообще много ученых работало вот на эту программу, кроме вот
непосредственно вами, да? Наша лаборатория космической биологии. Ну, я сейчас точную дату, точное количество не смогу, конечно, назвать.
Команда была, да?
Команда была физиологов космической биологии лаборатории, лаборатория физиологии непосредственно. Работали с этим наши местные ученые. И были награждены впоследствии, после первого полета, такого удачного, многие сотрудники грамотами и вот были... медалями награждены вот сотрудники этой лаборатории, наши ученые. На базе этих исследований заведующий лаборатории защитил докторскую диссертацию на базе этих исследований. Ну, как я сказала, все 83 по 89 год летали вот и готовились здесь. Значит, Абрек, Бион, Верный, Гордый и Дрема и Ереша. Ну, интересный момент, да, я их имена все мы помним, потому что они у нас в музее, почетные такие фотографии, у нас есть небольшой такой отдел космической биологии. С Ерёшей был очень интересный эксперимент, с Дрёма Ерёшей, то есть вот этот в 89-м году полет, который совершен, был двухнедельным. Но, к сожалению, пришлось его прекратить в связи с тем, что одна из обезьян, а именно Ерёша, сорвал все электроды с головного мозга. Ну, с головы сорвал. Да, с головы сорвал.
Он и так отреагировал.
Не знаю, какой-то стресс, вероятнее всего, он почувствовал, и он сорвал себя. И поэтому потеряли связь с ними одно время. Поэтому было опасение, что они уже погибли, но потом на связь вышли, и пришлось вот их... Или он даже сбил вот кормушку свою, как он мог есть. Поэтому боялись, что и погибнут они. И исследования они безрезультатны практически. Тогда считается это подготовка.
Это был второй полет?
Это был третий полет в 89-м году. Ну, вот с космодрома сумели вот вернуть сумели. Правда, приземлились не в Казахстане, а в Якутии, совершенно в другом месте. Вот столько приключений, да. И была зима, они попали вот в суровые условия. Ну, спасли. Вот военные, там, видно, идет датчик, дает сигнал, где находится. Он сбился немножко при приземлении. Но наши космонавты были спасены. И Дрёма, и Ерёша, да, немножко... Так, замерзли, попали в больницу, в реанимацию, но были спасены, да.
А как дальше они вот,
ну, жили
дальше?
Ну, вот одна вернулась, да, в Сухумский питомник, а другая есть вот такая история, что отправили на Кубу к Фиделю Кастро. То есть вот жизнь на пенсии была удачная, если мы так это в шутку.
Интересно, вот складывалась история.
Да, вот очень много таких интересных.
Даже интересно было, как имена выбирали дети космонавтов.
Дети выбирали, да. Тщательно готовились к этому, к этим полетам. И наш институт, как, ну, занимаясь такими проблемами, он был такой полурежимного характера институт. Поэтому в глубокой засекреченности. Вот почему-то вот для нас, современных людей и ученых, кажется, ну в чем секрет, зачем надо было? Ну и шло соперничество между двумя державами. Холодная война, это вот именно вот такой, знаете, пик холодной войны, 80-е годы. Да, ученые сотрудничали, но никто свои идеи никому вот не показывал и не выдавал. Хотя вот в космос отправили все-таки американцы первые. Своих приматов. Но мы затем совершили несколько
догнали,
полетов.
Перегнали.
Да, можно сказать, догнали, перегнали. Буквально следующие, даже подготовленные уже наши с Сухумского питомника перед буквально нашей войной были отправлены. Ну, от нас и дальше, но уже Советского Союза не было, и поэтому уже как с России отправляли.
Ну вот когда вот эта работа, я имею в виду нашего института, начала как бы сбавлять свои обороты, с какого периода, как долго, и что, можно сказать, это дало нашему институту все-таки?
Ну, к сожалению, конечно, сбой по всем направлениям, нашей истории, нашего государства и нашего института, безусловно, это 92-й год, 93-й. Отечественная война в Абхазии. Прежде всего, это время войны, время выживания любых научных центров. Спасибо, мы говорим, что тем определенным обстоятельствам, что да, большая часть института разрушена, но научная база, где оставшиеся обезьяны, мы вновь возродились после 93-го года. Связь была прекращена со всеми медицинскими учреждениями, со всеми центрами России. Вообще вопрос стоял об исчезновении научного центра, такого вот, как наш ЕИПИД. Но благодаря первому президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Арцинбаеву, который настоял на том, чтобы не просто зоопарк оставить, который состоял из 250 обезьян, а именно как научный центр этот. И благодаря нему сегодня институт, можем мы сказать, уже возродился и даже на пути процветания. Потому что мы, ну, в количественном плане, мы, конечно, пополняем стадо естественным образом. Естественно, ничего не приобретаем, ничего не покупаем в силу того, что это очень в финансовом плане очень дорогостоящие такие приматы. Невозможно просто приобрести их сегодня. Настолько это сложно и дорого. Но мы можем гордиться своей научной базой, которая нынешняя сегодня просто... мы можем сказать, семимильными шагами идет вперед. Молодое поколение ученых, которые возглавляют наш институт научной части в лаборатории. Мы гордимся и говорим, что выпускники нашей кафедры работают во всех медицинских учреждениях. Сегодня готовы диссертации, вот чтобы не ошибиться, точно, я думаю, это 5 человек, которые вот в ближайшее время, которые должны на соискательство кандидатских направлений медицинских защита будет. У нас докторские работы защищают наши молодые ученые, воспитанники нашего университета и нашей кафедры. Мы гордимся своим научным потенциалом и будущим. Преемственность поколений сохранилась в нашем институте. Но вот, к сожалению, как я сказала, многие годы, даже десятилетия, когда мы жили в информационной блокаде, о нашем институте вообще даже, ну, не буду говорить конкуренты, но даже наши друзья многие говорили о том, что институт не существует и науки нет в Сухумском центре. Но все-таки мы выживали и даже ни на один день не прекращали свою научную деятельность. Единственный институт тогда в бывшем пространстве бывшего Советского Союза, который занимался на приматах изучением стресса и последствий стресса. Потому что все питомцы наши, обезьяны сухумского питомника, перенесли военные действия так, как мы, люди здесь, на территории нашего института. И поэтому, не прекращая свою научную деятельность, наблюдали за обезьянами, каковы последствия стресса. А сегодня в мире очень популярная тема стресс и последствия стресса, и как выйти из такого положения. То есть занимаемся на протяжении всех этих лет такой проблематикой, важной для сегодняшнего мира.
Альдона, если говорить о перспективах, скажем так, есть ли вероятность того, что институт будет как-то вновь вовлечен вот в космические какие-то программы, исследования, ну, в том масштабе, в котором, скажем так, мы могли бы вытянуть? Потому что какая-никакая, ну, очень даже основательная база существует, какие-то традиции есть, ученые есть, животные есть, да, которые, как вы говорите, это же, ну, не везде такое, такие условия есть. Вот как вы считаете?
Я считаю, что у нас очень хорошая и научная база, и база вот именно с самими приматами. Мы рады будем сотрудничать. Ну, в Адлере существует институт вот, Академии наук Российской Федерации. Там вот в 90-е годы отправляли в космос обезьян. Но эти обезьяны тоже были выходцы из сухумского питомника обезьян, которые вывезли во время военных действий. Поэтому, я думаю, наша администрация, наша дирекция, наша научная часть будут только рады таким связям, потому что, как я сказала, и научная база есть, слава богу, опыт есть. И молодое поколение ученых только будут рады таким проектам. А у нас просто климатические условия таковы, что наиболее здоровые, приближенные к природным условиям, это именно в Сухумском питомнике обезьяны. И поэтому всегда сюда приезжали со всех республик и со многих городов Советского Союза проводить здесь исследования. Если такой небольшой экскурс назад, во время вот, Великой Отечественной войны, после освобождения Кавказа, перелетев две линии фронта, сюда вновь вернулась проводить свои исследования известная ученая Зинаида Ермолева, которая с 1939 года работала в Сухумском питомнике, проводя работу по исследованию инфекционной болезни холеры. Но шла война. У советского государства, у Советского Союза не было своего советского антибиотика. Приобретали у американцев за валюту пенициллин. Поэтому необходимость была очень большая в советском антибиотике. И поэтому Ермолева, оказавшись здесь, в Сухумском питомнике, проводя дальнейшие исследования, и изобрела, и вот и провела клинические исследования именно здесь, в Сухуми. И советский антибиотик был изобретен здесь. И работы проводились здесь, на наших питомцах. Поэтому мы вот гордимся и таким вот успехами во время Великой Отечественной войны. Внесли свой вклад в спасение вот многих людей и работы здесь.
А вообще сейчас актуальна для, скажем так, космических исследований работа с приматами? Или же все-таки сейчас уже наработан такой опыт, что уже достаточно информации по полетам там, ну, непосредственно люди уже летают. Как вот вы считаете, есть куда расти для того, и при этом использовать именно вот животных? Или какие-то наработки, связанные с ними?
Ну, я думаю, все-таки вопросов еще очень много перед тем, как полеты в космос, а затем реабилитация. Поэтому всегда будет эта тема актуальна, пока существует космос. Все, что нельзя сделать с человеком, возможно, хотя защитники природы будут меня сейчас очень сильно ругать, обезьяна — это лабораторный двойник человека. И поэтому все, что необходимо сделать для человека и во благо человека, будут делать пока приматы, будут использоваться пока приматы. Конечно, в области фармакологии, в области других исследований медицинского направления во благо человечества, я думаю, космическая биология еще имеет место, и еще много вопросов, которые возникают.
А действительно, отдельная тема, наверное, все-таки вот реабилитация. Ну, понятно, что сейчас космонавтов готовят прям по всем аспектам, но, тем не менее, человеческий фактор, человеческую душу никто не отменял.
Да, очень сложная реабилитация.
Да, что включает обычно реабилитация или что включало тогда в работе с приматами?
Ну, прежде всего, как действует, значит, в невесомости, как человеческий мозг реагирует на невесомость, непосредственно, если электроды вживляли вот в мозг к приматам. Это показывала энцефалограмма, какие нагрузки они переносили. То есть насколько человеку сложно работать в космических условиях. Затем, конечно, первый вопрос, который всегда возникал при реабилитации космонавтов, это атрофия мышц. Сегодня там они физические нагрузки проходят, все эти этапы для того, чтобы легче было здесь. Но и все равно реабилитация у них проходит 2-3 месяца, мышцы просто не работают. Все это можно вот работать с обезьянами и проводить эксперименты в этом направлении. Поэтому состав крови меняется, в связи с чем меняется. То, что нельзя сделать, вот, как я сказала и повторяю, с человеком, пока возможно только... двойником человека с приматами.
Ну, понятно, что наш космонавт – это супергерой, но, тем не менее, бывали ли вот такие вещи, как, ну, наподобие депрессии что-то после этого, ну, какие-то психологические сложности, например, после полета? Это наблюдалось, может быть, и
вот
с животными?
Может быть, и это бывает у людей больше, вот, депрессия. Вот приматы, они больше, знаете, как дети. Они быстро забывают о своем стрессе.
Это тоже хорошо.
Да, это хорошее качество. Именно макаки ресурсы свойственны этому. Они в течение нескольких минут меняют несколько раз свои эмоции. То есть от дикого восторга до ярости. И поэтому они к стрессу более устойчивые, вот резусы. И вот наблюдая и работая уже многие годы с ними, это можно видеть. Вот как ребенок сиюминутно вот плакал, и только что плакал, а теперь вот улыбается. То же самое вот и с резусами происходит. Поэтому здесь они быстро привыкли к своим условиям сразу попадают. Ну, конечно, у них время карантина, они там определенные несколько месяцев, они находятся на карантине даже по возвращении в Сухумский питомник, а затем, как и все, в обычное стадо, и дают прекрасное потомство.
Сколько сейчас у нас таких ценных животных в питомнике?
Ну, у нас сегодня несколько видов, конечно, 10 видов обезьян, но наиболее популярны это макаки резусы и павианы гамадрилы. Ну, в работе ведутся, конечно, макаки-резусы. Угу. Ведутся в работе яванские макаки, вот в научных исследованиях используются. Павианы очень крупные.
Спасибо вам большое. Об этом можно говорить еще и еще, бесконечно. Я благодарю вас за интервью. Надеюсь, что действительно будут какие-то программы задействованы, в каких-то программах задействована наша Абхазия в связи с космосом. Это было бы прекрасно. О том, как абхазские ученые работали в космических исследованиях и программах с российскими институтами, какие перспективы по сотрудничеству в этом направлении есть сегодня, мы говорили с Альдоной Салакая, заведующей научно-приматологическим музеем НИИПИТа. Спасибо.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.